когда офисная работница, выйдя на пенсию, становится тренером йоги. Или, например, писателем, женским писателем. Это происходит сплошь и рядом. Люди после 50 лет, после 60 лет меняют профессию, получают новую профессию, начинают новую профессиональную жизнь. Об этом тренде, о том, как люди меняют профессию в уже так называемом третьем возрасте, говорим сегодня с Аленой Владимирской, главой рекрутингового агентства «Пруфи».
Ну, на самом деле, тут, наверное, лучше меня, сори, поправлю, представлять как руководителя проекта антирабства, потому что ровно в рамках антирабства мы этим и занимаемся. Вот профориентации взрослых. И первое, что я, собственно, хочу сказать, смотрите, смена карьеры, скажем так, в третьем возрасте, но в старшем возрасте, происходит по двум причинам. Первая причина – все состоялось, все получилось, есть достаточно денег, есть еще достаточно сил, и уже та карьера полностью состоялась. Условно, успешный юрист, успешный банкир, успешный, там, я не знаю, там, инженер, да, и вот получилось достаточное количество денег, и люди приходят и говорят, условно, скажи, пожалуйста, а вот где я еще могу реализоваться? Потому что мы стали жить дольше, мы стали жить богаче, но если не брать кризис, то в целом, если сравнивать с нашими бабушками и дедушками, мы просто много богаче живем, класски не собираем, то, собственно, и людям хочется, и есть еще все возможности для того, чтобы реализоваться еще там, собственно, ну, там, лет 15. И есть достаточно сил, времени, средств и всего прочего, чтобы либо сделать хобби своей новой карьеры, либо поискать, а где я еще могу реализоваться. В этом смысле у нас таких примеров довольно много. Например, там успешный банкир, я не имею в виду банкир как вообще руководитель банка, там другая история. Ну, условно, топ-менеджер в банке уходит и открывает свой музей. Или, например, женщина, которая работала в пенсионном фонде, делает свою студию танцев, балета для взрослых, потому что она с детства мечтала о балете, но не было возможности. Ну, бедная семья, маленький город, делает студию. То есть она не может сама танцевать, но она может создать вот эти студии и делать журналы.
Насколько это массово? Это единичные случаи? Или все-таки это сотни таких уже?
Вот расскажу. Значит, это не массово. Если мы сейчас смотрим, конечно, там, в формате, что называется, трудовые ресурсы, России, то, конечно, это единичные случаи. Но если мы смотрим на тренд, то тренд растет очень, ровно потому, что вот эта история про пенсионный возраст 55 и все должно закончиться, но он, в общем, этот порог устарел. Я тут понимаю, что сейчас выгляжу крайне непопулярной, но в сути в 55, что называется, жизнь только начинается, то, что раньше было в 40. И поэтому людям как-то просто сидеть на даче и нянчить внуков, в общем, никто не против этого, но, в общем, мало.
Вот с точки зрения, я хочу сейчас, прежде чем мы продолжим, с точки зрения работодателя, существует ли по-прежнему ли сильна возрастная дискриминация,
да, и джизм на работе? Вот я сейчас расскажу о второй истории, и оттуда вот, с вашего позволения, перейду к дискриминации. Смотрите, а есть вторая история. Есть история, вот это первая, это так называемая хорошая история. Есть достаточно денег, достаточно сил, все состоялось. А есть вторая история, что-то не получилось или пошло не так, особенно с учетом кризиса, и вот условно 52-53. И, собственно, работодатель говорит: до свидания, потому что мы нашли дешевле, быстрее, с горящими глазами, вот это вот все. Особенно это касается тех отраслей, куда приходят активно в технологии. Например, вся бухгалтерия, или все юристы, или все переводчики. Я не говорю, что все, то есть высокоуровневые эксперты остаются. Ну, то есть автоматика не в состоянии заменить переводчика, который переводит переговоры первых лиц. Да? Это невозможно. Даже не первых лиц страны, а первых лиц компании. Там, да, где вот, да. Но вот условно вот этот массовый перевод легко. Да? Или там массовая бухгалтерия. Легко, потому что, ну, в сути, это не финансовый директор, который думает, и даже не главный бухгалтер, который думает там о потоках, как правильно вести деньги, оптимизировать, а именно, ну, вот так, что называется, никого не хочу обидеть, приблуда между налоговой, там, счетом компании, ну, и там, я не знаю, контрагентами. Так вот, и вот эта плохая история, в том смысле плохая, что она печальная и сложная. К нам тоже приходит много таких людей, мы работаем с ними, но вот тут огромная дискриминация работодателей, потому что старше, я скажу так, мужчин старше 55 лет, женщин где-то старше 50 лет берут на работу очень неохотно.
Вообще по всему рынку или все-таки в определенной там...
По всему рынку. То есть смотрите, за исключением, если у вас высокая экспертиза, Если вы, ну, то есть, тут даже не вопрос известности. То есть ты можешь широко быть неизвестным, да? Но если у тебя хорошая профессиональная репутация в своем кругу, то дальше нет никаких проблем, если вдруг там даже какая-то компания закрылась или тебя по какой-то причине уволили, качественного бухгалтера заберут все равно, несмотря на... А если ты был вот таким вот рядовым, то дальше, конечно, проблема большая. Что на самом деле мы делаем и почему это очень важно? В каких-то профессиях очень важно в этом случае продавать не возраст, а опыт. Особенно вот с бухгалтерами, с юристами и с прочими вещами. То есть, на самом деле, у меня есть хрестоматийный случай, я его все время рассказываю. Пришла женщина, полтора года не могла устроиться на работу, работала рядовым бухгалтером, ну, таким, ну, она была единственный бухгалтер, но в очень маленьких компаниях. Ну, вот ничего такого, и эта малая компания закрылась в начале кризиса, работы найти не может, приходит ко мне, там, плачет, рассказывает, и промелькнула фраза. Я прошла 17 камеральных налоговых проверок, без единственного нарушения. Я говорю, стоп, все. Вот завтра я вас продам. Я беру ее объявление, которое на сайте, на работном сайте, уже висит там год, и там какое-то малое количество откликов, и, в общем, это, в общем, в основном, там, идите в продажи, там, с нуля на холодные звонки. Ничего не делаю. Сверху это по резюме большими буквами пишу. 17 провела 17 камеральных налоговых проверок без единственного нарушения. На завтра она открывает свою почту, она не верит своим глазам. Ну, в почту приходят отклики работодателей, а там их больше 100. Причем в основном это смешно, потому что она давно ищет работу в те компании, которые она просилась, и ее, собственно, не брали. И тут, знаете, человека подменили. То есть до этого, ой, Алена, хоть какую-нибудь работу. А тут такая, ой, ну не, ну туда я не поеду, это далеко. Ой, а там я съездила, офис мне не понравился, а там что-то начальник какой-то. Ну, в результате она вышла, она в результате выбрала не одну компанию, она выбрала, опять же, ей нравится работать в малом бизнесе, она выбрала 3 новых малых бизнеса, которых она из дома там удаленно ведет там с каким-то количеством присутствия в офисе. То есть главное в истории людей старшего возраста, которые по какой-то причине, опять же, без осуждения, разные в жизни приоритеты, не стали суперэкспертами, продавать не возраст. То есть вот они начинают историю, 28 лет работаю, там, я не знаю, там бухгалтером, все-таки, ой, мама, ну, начальник моложе, ой, не хочу, это же как с мамой работать, да? А условно, а провела 17 камеральных налоговых проверок. Вот то же самое, здесь, а не то же самое.
Вот здесь вообще ведь очень интересная тема, что более пожилые работники, они часто имеют конкурентное преимущество перед молодыми. То есть бывает, что это люди с большей работоспособностью, с большим навыком принятия решений, с большей эмоциональной устойчивостью, более восприимчивые к критике. Такого нет, вот что работодатели даже специально ищут более пожилого сотрудника, не как бы не вот это вот молодое мясо.
Никого не хочу обидеть. На самом деле никаких таких преимуществ, кроме опыта, а опыт это чрезвычайно важно, именно профессиональный опыт, у сотрудника там старше 50 лет нет перед молодым сотрудником. Опыт, безусловно. Все остальное это история про то, что что говорят работодатели, говорят довольно тоже объективно. То есть тут правда-то, ну, не серии «мы хорошие, все работодатели плохие». Во-первых, сотрудник старшего возраста чаще всего практически неадаптивен. Он не готов учиться. Парадигма старшего поколения, даже вот моего поколения, про то, что мы сначала учились в институте, а потом мы всю жизнь пришли работать. Больше, чему мы учимся, ну, есть профессиональные курсы, которые нам нужны, ну, там какая-нибудь сертификация, да, для инженера, а все остальное, в общем, нет. Поэтому вот история новых технологий, то есть мы по-прежнему встречаем, вот ко мне приходят там условно те же бухгалтеры, ну что-то сегодня у меня, которые до сих пор не умеют работать в 1С, и плохо работают в компьютере, и плохо работают в Excel. Ну, это вот вообще в нынешнем мире, ну, в общем, так не бывает. Что я, конечно, буду работать, но мне нужна отдельная девочка на Excel. Ну, до свидания, да? Это первое. Второе. Довольно часто у людей старшего возраста, это обратная сторона от опыта, срабатывает такая штука, как вот я сейчас приду и всех научу жизни. Вы поймите, это работа. И если над вами оказался руководитель более молодой, а в вашем понимании более молодой, ну вот, например, там, если мне за 40, то есть, ну, там, все, которые моложе 40, они более молодые, это совершенно не значит, что там эти люди хотят учиться, особенно учиться жизни. Ну, там, условно, а почему вы так себя ведете, а почему вы так разговариваете, а, наверное, неправильно ходить в таких платьях, там, с таким разрезом и прочее. Ну, в общем, нет, да, то есть формат работы, он другой. Ну, и главное, конечно, это неумение именно быть агрессивно адаптивным. Современное общество, оно, мы же привыкли, старшее поколение привыкло к чему? Что если тебя надо учить на работе, работа тебя сама учит. Там вот план вот такой, да. Сертификат такой. Сейчас другое время. Оно не лучше, не хуже, оно просто другое, изменилось правила игры. Очень востребованы, нужны те люди, которые агрессивно-адаптивны. Что это значит? То есть мы из всего, что есть вокруг, вытаскиваем знания, учимся сами для того, чтобы среда очень конкурентная. А как только ты этого не можешь, то, собственно, ты не можешь. Во-вторых, еще изменился формат взаимоотношений внутри компании. Вот эта вот история длинных посиделок, чаепитий, девочки, против кого дружите, она для более молодых поколений, она уходит. Я не говорю, опять же, что они лучше. Там просто другой формат отношений.
Быстрее, формальнее.
Быстрее, формальнее. Очень четко разделяют работу и личную жизнь. Очень четко разделяют приоритеты. На работе мы работаем. Вот, ну, очень такие формально-корпоративные принятые отношения. Очень ценность работы именно с точки зрения получения бенефитов и прочего, поэтому принеси компании пользу, то есть, условно, скорее не 20 тысяч прибавка к зарплате, а опцион, да, то есть, и поэтому довольно часто люди старшего поколения просто в эту парадигму не вписываются.
А насколько люди старшего поколения имеют возможность переучиваться? Компании готовы инвестировать в людей старшего поколения?
Еще раз, если вы пришли, если вы устроились в компанию, то корпоративное обучение в этом смысле распространяется на всех сотрудников.
А переучиваться на новую профессию за свои деньги?
Вы знаете, у меня печальная статистика. Я понимаю, что я сейчас, наверное, очень расстрою ваших сотрудников, ваших слушателей, и потом будет большое количество там негатива, но я должна сказать. Приходят люди, которые изначально говорят, что да, вот я потерял работу, я хотел бы научиться чему-то новому. Мы ищем какую-то наиболее несложную профессию. Условно, не программист, а, допустим, верстальщик. Если человек хочет работать на компьютере, она несложная. На самом деле, ее можно спокойно ее овладеть. Зависит от ваших способностей, но за от 3 до 6 месяцев нормальной, полноценной работы. Люди приходят, начинают учить там первые 2 недели, потом говорят, ой, ну что-то сложно, что-то как-то. То есть вот этой агрессивной адаптивность мы ее видим у людей младше 30 лет. Старше 30 мы ее видим в редких исключениях. Я не говорю, что в целом ее не бывает. Но она как общий навык, то есть вот это вот взять от жизни все, чтобы получить все, к сожалению, нет. Кстати, я думаю, что это не возрастная история, это поколенческая история. То есть ценности поколения и ценности воспитания, которые заложены. Я твердо уверена, что те, которым сейчас 22, и в 60 будут другими. Это не приходит с возрастом, это поколенческая ценность.
И слом где-то проходит по каким? Тем, кто уже родился в 90-е годы?
Да, то есть на самом деле вот как раз именно 90-е, то есть там, где ты вдруг понимаешь, что человек человеку волк, надо выживать, и вот эта вот агрессивная адаптивность, я беру отовсюду все, я ищу любые шансы и начинаю в этом выживать. Чудовищное было время, но люди видели, как люди быстро поднимались, люди падали, люди вот это вот все, и от этого, ну, формировалось отношение к миру.
То есть тормозом служит советская, старая, патриархальная, такая, может быть, общинная культура вот этих
вот
больших
это
коллективов.
Вот это гарантированная нищая надежность.
Иждивенчество.
Вот это вот всем вот по вот этой ужасной котлете, ну, я сама застала это время, да. Вот это вот вонючая рыбная котлета в столовой и непромытая гречка или макароны, но она всем гарантирована. Поэтому, а зачем? Если ты вдруг полезешь наверх и прочее, ты можешь очень сильно по шапке получить. И вот это «не высовывайся», конечно, очень чувствуется именно на профориентации. То есть, если ты давно в своей профессии, там опыт перекрывает многие вещи. А если ты вдруг вот оказался выброшенный, вот этот второй случай, то вот это желание быстро поменять, взять, ну, очень тяжело. То есть, вот там приходят люди, ну, кризис, например, там, в банках и прочее, приходят люди 30, 32, 28, которые выпали из банков, ну, потому что там плохо. И понимаешь, что зайти туда снова сложно, потому что, ну, в общем, санация-то продолжается, и все продолжаются, и они такие, хоба, за 3-4 месяца переучились, поняли, где чего, как, и вперед. И пошло.
То есть у них это работает.
Да.
Продолжим наш разговор с рекрутером Аленой Владимирской через несколько мгновений. И снова здравствуйте. Программа «Футурошок» на волнах Радио Свобода. студии Сергей Медведев. В гостях у нас глава агентства Пруфи и также сервиса антирабство, да? Правильно? Антирабство.ру, Алена Владимирская. И говорим мы о том, чем в частности этот сервис занимается. Это трудоустройство людей после 50 лет.
Ну, не только.
В частности,
мы занимаемся
профи, но тема нашего разговора о том, что люди очень часто приобретают новые профессии, меняют профессии. Какие новые профессии 50-летних, 50-60-летних, в какие области идут люди?
Ну, смотрите, есть, опять же, поколенческие вещи. Они вот существуют для всех поколений. Примерно мы знаем, что люди после 40-45 лет очень хотят, что называется, шерить, отдавать знания. Отдавать свой опыт, отдавать все. А, причем многие бесплатно, поэтому люди идут, очень хотят в разные виды наставничества.
Начиная, тренинги, коучинг.
Начиная от простых вещей. Очень популярна сфера образования, не государственного образования, вот всех вот новых образовательных сущностей люди туда очень хотят. Всевозможные курсы там, для детей, для взрослых.
То есть преподавателями идут. А,
организовывать, преподавать, быть методистами. Там довольно много профессий. Mm-hmm. Быть администраторами. Второе, все, что связано с ЗОЖем, с правильностью жизни. Йога, тренинги личностного роста, вот это вот все. Третье, люди хотят в новые технологии. Но вот здесь самое большое сложное, что хотеть, когда они сталкиваются с тем, сколько надо доучить и прочее, очень малый процент, который, в общем, через это проходит. Но главная история, это всеми силами люди хотят шерить знания. Вот это прям вот со страшной силой во всех, то есть учителя, там все корпоративные университеты, все эти тренинги.
Ну, спрос на это хотеть-то не хотят, спрос на это есть.
Спрос на это много меньше. То есть если вы, опять же, хороший эксперт, вся история упирается в хорошую экспертизу. Если вы хороший финансист, юрист, продажник, ну, не знаю, кто угодно, там, учитель, спрос на вас есть, потому что сейчас спрос на тренинги есть большой. Если вы в этом не очень, ну, такой средний, то, конечно, спроса на вас нет, потому что, с другой стороны, это же тот бизнес, где люди покупают, ну, вот, мы хотим покупать некий опыт, да, и опыт покупают опыт лучших, а опыт средняка не очень нужен. Поэтому в результате очень сильная, конечно, вы правы, дельта между тем, куда люди хотят и куда люди реально переходят. Куда реально перейти, если люди хотят работать, это, соответственно, в продаже проще всего, в продажах всегда есть вакансии любого уровня. Вот, дальше зависит от вас. Соответственно, второе, это все, что связано с колл-центрами, с программой лояльности. Это, ну, консультации там условно по телефону, не знаю, я хочу завести банковскую карту, у меня там, не знаю, не работает холодильник, прочие-прочие вещи. А в-третьих, это административная работа, потому что, ну, в общем, администраторы обычно старшего возраста довольно хорошие. Примерно, там, я не знаю, старшие диспетчеры сейчас бесконечные службы такси, службы доставки еды, вот такие вещи. А, ну, и, конечно, люди, большое количество идет в государственный сектор ровно потому, что в такой прегосударственный сектор... В пенсионные фонды, детские садики и прочее, потому что там, честно говоря, низкая зарплата, люди другого, там, более молодого возраста находят работу лучше, а для вот людей старшего возраста это вполне себе та ниша, где они очень востребованы.
А сколько им удается конвертировать свое хобби в выгодную, приносящую хоть какую-то прибыль профессию?
К сожалению, единица.
Это единичные случаи. Да,
это единичные случаи. Объясню, почему. Потому что есть две проблемы. Во-первых, большинство... У нас в старшем поколении нет хобби, это тоже удивительная вещь. А отличие наших людей старшего возраста и людей старшего возраста, условно, европейцев, если ты туда заедешь и начнешь говорить какие-нибудь маленькие городки, они все что-нибудь делают там, я не знаю, там, а я делаю лучшие там скворечники, не знаю, а я там какие-нибудь марципанки, там, а еще кто-то. У нас, ну, это, видимо, опять же, сложность жизни поколения, что было не до хобби, ну, надо было выживать.
Да.
Вот. Поэтому, в общем, монетизировать-то нечего. Есть еще один стереотип. Людям старшего поколения сложно брать деньги за свою работу. Вот это вот, ну как же я буду продавать? Я говорю, а вы никогда не поймете, может ли это стать чем-то серьезным, если единственное мерило любого бизнеса – это деньги. Ну, то есть, насколько вы, это показатель того, насколько вы востребованы. Пока вы не научитесь брать за это деньги, это действительно хобби, то есть, это не бизнес. И людям очень сложно перейти психологически этот барьер. Они начинают придумывать, что это юридически сложно и прочее. На самом деле нет. Ну, там, сейчас... каких-то очень дешевых и бесплатных ресурсов, но это огромное количество. Ну, психологически очень сложно.
Молодому поколению это проще. Я вот, например, наблюдаю это вокруг себя, я много занимаюсь любительским спортом, и я вижу, как много моих, так сказать, друзей, с которыми мы вместе бегали, любительские старты, сильные довольно любители, бросают свои давние стандартные работы, какие-то и менеджерские, и продажные, и банковские, становятся просто тренерами, или вот, так сказать,
ну, это все
возят группы.
Бесконечные вот это велотреки, марафоны, это же огромная индустрия, которая растет как раз на тех, кто, собственно, сначала бегал там и прочее.
С огромным спросом. И причем я вижу, как люди даже неквалифицированные предлагают свои услуги и все равно набирают там десятки учеников и возят группы за рубеж.
Это правда, да.
Так что это очень интересно, как хобби становится профессией.
Просто надо тут преодолеть следующее. Надо понять, в чем ты силен. Дальше надо преодолеть две вещи. Первое. Людям стыдно рассказывать о себе. Или они не умеют. Ну, вот это пиар, прежде всего, в соцсетях, через знакомых, через клиентов. И второе, люди должны научиться брать за это деньги. Вот эти два стереотипа преодолеть довольно сложно. То есть людям младше 35, они преодолевают это много легче.
Они сейчас советские, да, потому что, я думаю, скажем, для американца ни в каком возрасте это не является проблемой рассказать о себе и взять деньги.
Да, так дело в том, что люди, ну, бог с ним, с американцем, люди в России младше 35 лет здесь вообще не видят барьера. Ну как, я их тренирую, почему они должны брать деньги? У них будет наоборот, а почему я должен это делать бесплатно? Ну, окей, хорошо, допустим, я набираю первую группу бесплатно, для того, чтобы получить отзывы клиентов. Понятно. Но я это сразу рассматриваю как некий источник дохода, потому что, ну, это мой труд, это моя работа. Да.
Как вы видите, рынок труда через 10, через 15 лет, он будет все более стареть? Все более сдвигаться, особенно по мере того, как это уже другая большая тема, как люди все меньше будут полагаться на пенсии, и, видимо, государство будет нам все меньше платить в виде пенсий.
Я понятия не имею, что нам будет платить наше государство.
Да, да. У меня лично никаких надежд на это нету. Но вот. С точки зрения всего рынка...
Я сложно и грустно вижу. Дело в том, что, смотрите, я сейчас немножко отойду от старшего возраста и скажу о самой, наверное, страшной штуке. На рынок приходит серьез автоматизация. Она съедает как раз вот не экспертные вещи, а она съедает вот такие рядовые специальности. Опять же, рядового бухгалтера, рядового там, я не знаю, юриста, рядового менеджера, рядового рекрутера. Вот это на все за 5 лет съест спокойно. Это, на самом деле, самая страшная штука. Почему? Потому что мы... Это вход в профессию. Вспомните, когда мы заканчивали институт, в общем, проблем с трудоустройством на маленькие деньги совсем, но по своей специальности, условно, выходишь младшим там, помощником журналиста и бегаешь с утра до ночи, там, я не знаю, там, приносишь там, какие-нибудь там, репортер, да, так младший репортер, там, я не знаю, там, на какие-нибудь 3 гроша. Но ты входишь в профессию, начинаешь на ней развиваться. А дальше получается что? Вот это съест автоматизация. И дальше вход в профессию, а ты не сможешь стать экспертом, пока ты
не пройдешь,
вот это. Вот знание, оно все равно на кончиках пальцев всегда. А этого нет, потому что это съест автоматизация. Робот в этом смысле, ну, робот не в смысле железная вот эта железяка.
Ну, понятно,
да?
Алгоритм.
Да, он умнее, он не болеет, он не просит прибавки зарплаты.
Он работает 24 часа в сутки.
Да, не нужен, выключил, нужен, включил. Дальше, значит, что получается? В результате вход в профессию, это будет такая история, то есть изменится отношение к университетам. Они станут во многом... То есть знание вот такое будет бесплатное. Ну, то есть сейчас уже все университеты шарят, ради бога, вот те курсеры, вот наш русский универсариум. Да. Сиди, смотри и бесконечно учись. Университеты важны именно связями, нетворком, да? И в результате вот выделится, там, не знаю, какое-то количество университетов, фактически станет как в Средневековье, очень ценный, куда поступить будет очень сложно, потому что оттуда будут забирать лучших выпускников, их вводить в профессии. Всем остальным трудоустроиться будет очень сложно. И поэтому рынок у нас будет не стареть, не стареть. К сожалению, рынок у нас будет автоматизироваться. Причем если вот условно, как, допустим, профессия библиотекаря, она тоже автоматизируется, но в нее придут еще очень не скоро, потому что маленький рынок и там мало денег и прочее, то история массовых, например, бухгалтеров или юристов, или переводчиков, это история 5 лет, когда это случится. Или кассиров, которые уже случаются, или водителей такси, которые случатся в течение 3 лет. Поэтому у нас рынок будет съедаться не людьми, не возрастом, когда он говорит, демографическая яма и прочее. Я говорю, прекратите. Это вопрос просто алгоритмов и программ.
Но все же из тех, кто будет работать, у кого будет работа, у кого еще не отнимут ее роботы, У меня такое подозрение, что будет подниматься планка. Люди все меньше будут сидеть на пенсии, так сказать, ну, или в любом случае получать, совмещать пенсию.
Безусловно, потому что ценность как раз экспертного знания будет расти, потому что вот нет ценности вот это, ну, простой какой-то вещи, простой справки, ее алгоритм тебе сделать лучше, а вот подумать об этом, и люди не будут, будут меньше хотеть уходить с работы там, в 55 или там, 60, или когда будет пенсионный срок, потому что люди почему уходят, в большей части, от глупой работы, от вот этой усталости, вот я вот это скучно делаю, это будут делать в ближайшее время уже алгоритм. То есть ты будешь сидеть и думать, люди будут ценить свою работу, потому что они будут понимать, что количество рабочих мест, извините, мне, пожалуйста, очень сужается. Поэтому, ну, я буду за него держаться. Тем более, непонятно действительно, что с пенсиями, поэтому, ну, человека будет выгнать на пенсию.
То есть, видимо, сложно будет работающие 60-70-летние, да? Там, 75-летние
люди. Да,
даже
потому что, еще раз, медицина тоже меняется. Извините, да. Мы в 70, и наши там бабушки, прабабушки 70, это, ну, две разные истории.
Разные. Ну, то есть, в целом, вы видите, как некое то, что все и предсказывает, смещение центра тяжести общества на третий возраст.
Да.
Вот это как бы 30 лет учиться, 30 лет самореализации, 30 лет некая, так сказать, третья колея.
Да. Новая карьера, да.
Это не... Но, с другой стороны, да, неизбежно. Я хотел сказать, что это приведет, может быть, к утрате пассионарности общества, к утрате какого-то драйва в обществе.
Почему?
Нет?
Ведь мы смотрим на тех 70-летних, к которым мы привыкли, к нашим там условным дедушкам.
Ну да,
70-летний через 10 лет и 70-летний 40 лет назад – это два разных человека.
Ну да, это будет как нынешний 50-летний.
Да, причем фармацевтика действительно сейчас находится вот еще немножко, 5-10 лет. То есть она, вот знаете, вот это же как взрыв, да, вот там сейчас зреет технологическая революция. Еще вот несколько лет, ну, может быть, десяток, и она изменится принципиально. Изменятся лекарства, способы доставки, там, органы, там, и поэтому мы будем другим. Ну, то есть не мы, а поколение, которое же за нами, и через поколение в 70 будет совсем другим. Поэтому история пассионарности, ну, во-вторых, пассионарность, она ведь тоже, что называется, на вас сверху не упала. История пассионарности идет от того, что как ты реагируешь, да, что ты знаешь, что ты умеешь. Если человек, которому сейчас 20, ему открыт весь мир, ему открыта Европа, он понимает, что вот он может поехать туда-сюда, поработать удаленно, сменить работу, сменить там все вот эти вещи, ну, он другой, и в 70 он будет другим.
Ну что ж, на этой оптимистичной ноте закончим наш разговор с Аленой Владимирской, antirabstvo.ru. Ну, от себя напомню, что Микеланджело в 61 год создал Сикстинскую капеллу, архитектор Фрэнк Ллойд Райт в 92 года создал легендарный музей Гуггенхайма в Нью-Йорке около Центрального парка. Так что всегда есть к чему идти, всегда есть к чему стремиться. Это программа «Футурошок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине. Где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях. Где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.
Планы властителей мира и заботы простых смертных.
На президента может претендовать только крутой. Навальный крутой.
Мнение экспертов и обывателей.
Уезжают же не по своей воле люди. И бороться можно и находясь в России.
Итоги недели. Радио «Свобода». Каждую субботу в 8 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».